Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памяти принца самиздатского. В Иерусалиме скончался Юлиус Телесин. На первый взгляд за ним не числится слишком много каких-то громких книг, хотя все, что он сделал в литературном, историческом, библиографическом отношении, все замечательно и значительно. В 60-е годы Юлиус Телесин был одним из самых известных в Москве и в Советском Союзе самиздатчиков. Он был абсолютно бесстрашным человеком, носил с собой целые сумки, чемоданы этого добра, прятал и перепрятывал, распространял, подвергался обыскам и допросам. Он жил самиздатом, делом своей жизни и, конечно, заслужил остроумное прозвище «Принц самиздатский». Кстати, об остроумии. В Иерусалиме Телесин составил книжку «1001 советский политический анекдот». Ее позднее перепечатывали, кто хотел, часто не упоминая имени составителя. Анекдотов действительно 1001. Они все пронумерованы с комментариями и с систематическим указателем. Ленин, Сталин, Вовочка и так далее. Вот пример. «За что сняли Подгорного?» «За небрежность». Вместо «дубленка» он сказал «дубленька». В сегодняшней программе о Телесине будут говорить близкие друзья и историки. А начнем мы с биографической справки, составленной историками Дмитрием Зубаревым и Геннадием Кузовкиным и опубликованной в журнале НЛО в 2004 году. Телесин Юлиус Зиновьевич родился 1 апреля 1933 года в Москве в семье профессиональных литераторов. Отец Зиновий Телесин, еврейский поэт, мать Рахиль Баумволь, детская писательница. В 1955 году окончил физико-математический факультет Московского городского педагогического института. В 1961 аспирантуру в этом институте. В 1955, 1958 и 1962-1964 преподавал математику в провинциальных педагогических институтах. В 1965-1969 был сотрудником Центрального экономико-математического института Академии наук СССР, ЦЭМИ. С середины 60-х активнейший изготовитель и распространитель самиздата. Получил в диссидентской среде прозвище «Принц самиздатский». В 67-70-м подписал множество правозащитных петиций. Письмо с требованием гласного проведения процесса Гинзбурга-Голландского, письмо 80 генеральному прокурору СССР с требованием пересмотра дела Гинзбурга-Голландского, письмо в поддержку обращения Багарас и Литвинова к мировой общественности, письмо депутатам Верховных Советов СССР и РСФСР 1968 года с протестом против осуждения участников демонстрации семерых на Красной площади, заявление генеральному прокурору СССР с протестом против осуждения Марченко, Гендлера, Квачевского и Студенкова, обращение к мировому общественному мнению в защиту Левитина-Краснова в 1969-70 поддержал несколько писем инициативной группы по защите прав человека в СССР. В первой половине 68-го собирал статьи из советской прессы о процессе Гинзбурга-Голландского для сборника Павла Литвинова «Процесс четырех». В 69-м присутствовал на суде над Ильей Бурмистровичем. Он сегодня будет участвовать в нашей программе. В 69-70-м сотрудничал в хронике текущих событий, вел рубрику «Новости самиздата». Составил самиздатские сборники «Семь писем Чуковскому» по поводу травли Солженицына на страницах литературной газеты и антологию речей подсудимых на политических процессах «13 последних слов» в феврале 70-го года. Систематически подвергался внесудебным преследованиям. В июне 69-го уволен с работы, как не прошедший по конкурсу, обыски в декабре 68-го и декабре 69-го, задержания и допросы в КГБ. Боролся за возвращение изъятых КГБ рукописей и личных вещей, впервые публично обвинив сотрудников этой организации в грабеже. В 69-м подал заявление на выезд из СССР в Израиль. Первым из диссидентов установил связь с деятелями еврейского эмиграционного движения в СССР. Способствовал взаимопониманию и сотрудничеству между этими течениями советского инакомыслия. Во время мощной кампании в советских средствах массовой информации против Израиля и сионизма январь-март 70-го подписал письмо 40 московских евреев. с опровержением официальных утверждений, что в СССР нет евреев, желающих эмигрировать в Израиль. Письмо широко освещалось на страницах зарубежной печати. В СССР опубликовано в самиздатском сборнике документов «Исход» 70-го года. В советской печати Телесин был назван отщепенцем и, очевидно, по недоразумению, известным своими сионистскими взглядами. Первым из активных правозащитников получил разрешение на выезд в Израиль. Эмигрировал, работал в Англии, написал предисловие очевидца к вышедшей в Лондоне на английском языке книге Питера Редауэя «Непоцензурная Россия», где прокомментировал несколько эпизодов из опубликованных в книге первых выпусков «Хроники текущих событий». Редактировал выпускаемую фондом имени Герцена книжную серию «Библиотека самиздата». Организовал ряд писем в лондонскую газету «Гардиан» в поддержку советских диссидентов. В журнале «Encounter» в Лондоне опубликовал статью «Коротко о самиздате», в которой привел библиографическую справку об упоминаниях слова «самиздат» в 69-70 годах в советской периодике. Проанализировал употребление этого слова в юридической практике. Привел подробное перечисление жанров и способов распространения самиздата. Основной пафос деятельности по осуществлению свободы слова в самиздате как раз и заключается в преодолении субъективного ощущения фактического бесправия, писал Телесин. Вернулся в Израиль и с 86 года преподавал математику в университете Бершевы. Живет в Иерусалиме. Дмитрий Зубарев, Геннадий Кузовкин. Из книги «1001 советский политический анекдот». Рабинович каждое утро подходит к газетному киоску, берет «Правду», оглядывает первую страницу и возвращает газету, не купив. Через несколько дней продавец спрашивает, что он ищет. Некролог. Некрологи помещают на последней странице. Некролог, которого я жду, будет на первой. Мифы и репутации. Памяти принца самиздатского. У микрофона Иван Толстой. Мой первый собеседник, сотрудник мемориала, историк Александр Даниэль. Юлиус Телесин – это больше мифология или все-таки за его жизнью, за его судьбой, за его деяниями стояло что-то конкретное? Все-таки в самиздате он занимал свое место. И если да, то какое?
Для людей, которые его мало знали, вот как я, это больше мифология. То есть есть такой, я его и видел часто, и сталкивались мы с ним в разных этих самых компаниях. Вот такой человек с взъерошенными волосами, в пиджаке, у которого из каждого кармана торчит какой-нибудь самиздатский текст, который он по дороге где-то надыбал и хочет кому-то показать или, наоборот, у кого-то взять. И прозвище «Принц самиздатский». Все это, конечно, относится к мифологии, хотя за этой мифологией стоит вполне реальный Юлиус. Очень милый, очень такой, по-своему, обаятельный человек. Но для кого-то, наверное, кто ближе его знал, это была совсем не мифология, а вполне реальное размножение, доставание самиздата, получение самиздата, распространение самиздата.
А в какие годы вы его видели?
Может быть, и раньше, но запомнился он мне в 68-м, 69-м, где-то в начале, может быть, 70-го. А еще, если говорить о мифологии, то есть знаменитая фраза, кем-то сказанная, когда вот уезжал Юлиус Телесин, и была по традициям того времени такая большая отвальная, и к ней готовились долго. И в квартирах, в которых происходила эта отвальная, значит, туда как бы сходились две категории людей, которые раньше не очень пересекались друг с другом. Вот те, кого уже в то время называли диссиденты, и так называемые сионисты, которые, в общем, себя диссидентами не называли, и их тогда еще никто диссидентами не называл. И вот фраза была такая. Мне сказали, что на проводах Телесина будут диссиденты и сионисты. Я пришел, а там одни евреи.
Смешная фраза. А если вам предстояло бы написать о нем небольшую, но такую убедительную справку для, может быть, не очень посвященных, не слишком профессиональных людей, но которые страшно любопытствуют узнать, кто в диссидентском, сионистском, каком угодно, в оппозиционном движении, кто был в ту эпоху кто. Так вот, кем был Юлиус Телесин?
Ходячее олицетворение распространения самиздата. Ну, что я могу сказать? Вот ровно это все то же самое.
Александр Даниэль. Продолжим разговор с мемориальцами. Рассказывает библиотекарь общества «Мемориал» Борис Беленкин.
Начало массового хождения самиздата, к чему непосредственное отношение имел Юлиус Телесин, это и есть для меня, лично для меня, аналог по смыслу, по целям, задачам, это аналог сегодняшнего свободного интернета, да? Я могу свободно, что хочу, написать в Фейсбуке. Ну, хочу, написал. Я хочу свободно записать что-то на Ютубе, распространить, делать свою страницу, свой чат и так далее. Сколько угодно. Когда таких технических возможностей не было, да, была возможность распространения другими путями. Но на самом деле принцип распространения, как ни странно, был очень похож. И вот Юлий Телесин с самого начала, условно говоря, с самого-самого начала этим и воспользовался. Юлий Телесин приходил домой, как очень многие инакомыслящие люди, и приносил домой, как очень многие, например, письмо протеста, какое-нибудь письмо общественности, условно, там, под авторством Литвинова и Богораз. Знаменитое, например, письмо он приносил домой. Что делал Юлиус Телесин? Юлиус Телесин садился за машинку и перепечатывал это письмо. Печатал он, естественно, непрофессионально, как он сам свидетельствует, одним пальцем. Тем не менее, очень быстро, как он сам свидетельствует. Дальше, собственно говоря, начиналось самое интересное. Перепечатать мог любой. Да, собственно говоря, и дать своему другу мог любой. Но Юлиус Телесин этим не ограничивался. Он делал все, чтобы этот текст продолжал дальше свое путешествие. Он никогда не спрашивал, кому дальше пойдет этот текст. Но он прекрасно знал, что получатель его такой-то не останется равнодушным к тексту. Сядет за машинку и перепечатает этот текст. Иногда Юлиус Телесин требовал совершенно, казалось бы, странных вещей. Он, собственно говоря, как бы это сказать, не рэкет, а как это назвать, даже не знаю, он не брал деньги. Нет-нет, ни в коем случае. Были люди, любители взять за самиздат деньги. Он не брал деньги, но он требовал вернуть данное прочитанное в двух экземплярах, что автоматически означало, что человек это распространял. Далее он, ну, как бы на вопрос, а сколько потом человек получал вот таким образом размноженную вещь, понятно, что Юлиус Телесин не одному человеку давал, это некий попавший в самиздат текст, в свободное хождение текст. Юлиус Телесин на это, ну, как говорит, а я не знаю, хотя на самом-то деле мы прекрасно знаем, что, условно говоря, благодаря Юлию Телесину вся инакомыслящая, интеллигентная и просто интересующаяся Вологда была наводнена, ну, в хорошем смысле слова, перепечатками стенограммы суда над Бродским. Но он кому-то одному там дал, одному-двум, у него друзья, он работал в Вологодской области, в институте преподавал математику, и когда-то там. И вот, так сказать, Юлиус Телесин. Это очень, с моей точки зрения, современно, понятно, и именно это очень интересно.
Борис, но ведь таких самоздатчиков было довольно много. Я вспоминаю даже себя, уж извините, что приплетаю. Я тоже какое-то количество текстов тоже там одним пальцем что-то перепечатал, кому-то передавал. Но меня никому не приходило в голову назвать принцем самоздатским, а его дать. Чем он выделялся, чем отличался, что в нем было такого непохожего?
Знаете, были такие советские книги и фильмы про там, комсомол или про что-то, называлось «Они были первыми». Вот Юлиус Телесин был одним из первых. И своему поколению, я подчеркиваю, своему поколению и поколению, которое с ним жило рядом, которое вместе с ним из советского человека превращались в инакомыслящих, а это эпоха конца 50-х, 60-х годов, вот те, кто был рядом с Телесиным, в этом кругу и для них он был одним из первых. Я так не буду говорить первым, естественно, единственным, это смешно. Но он был одним из первых. А раз он так запомнился, значит, он был не просто одним из первых, это не пустые слова. Он был чрезвычайный, так скажем, чудовищно активен. Активен до невозможности. Его активность была, ну, я бы даже сказал, может быть, не очень здоровой, на что, безусловно, обратили внимание КГБ, безусловно. И он был по-хорошему нагл, абсолютно смел. Понимаете, потом он был, он вообще был первопроходцем во многом. Например, вот это серьезное отношение к допросу, да? Он к допросу был, наверное, готов один из первых советских инакомыслящих. Так, по-хорошему. Он знал наизусть. Не-не-не, ни в коем случае не все, когда его спрашивают. Не-не, он там уголовный кодекс, там гражданский. Он знал те пункты наизусть, которые нужны при допросе. Он до всяких хождений известных таких руководств к действию, как вести себя на допросе, он уже до этого как бы хорошо в этом разбирался. Он был не наивным, как мой такой шахматист. Он великолепный шахматист, кстати, просто прекрасный. Если бы я хорошо понимал шахматы, наверное, я бы спел тут ему гимн. Так вот, этот шахматист Телесин, кто ему вообще может показаться каким-то, ну, по его биографии, ну, каким-то странненьким чудиком, он ничего себе, как только познакомился с Литвиновым, Литвинов ему, соответственно, провел урок, так сказать, конспирации, урок обнаружения слежки за собой, и это был великолепный стал. Юлиус Телесин был великолепным учеником Павла Литвинова, и затем уже сам других обучал. То есть это был абсолютно общительный, он был как ртуть, как я это вот, ну, воспринимаю, как ртуть. Поэтому вот это было непростое явление, и принц самоздатский здесь не случайен.
Были ли какие-то заметные гонения на него? Были ли репрессалии? Пострадал ли он, пока еще жил в Советском Союзе, от чего-нибудь? То есть ходил ли он на демонстрации? Подписывал ли он коллективные письма?
Да, естественно, он был такой, трудно его характеризовать. Я немножко уйду от вопроса, чтобы был он более понятен далее. Как бы он был такой человек совершенно на словах и, казалось бы, вне политики. Политика, вот политика, какие-то подпольные кружки, это его мало интересовало все вообще абсолютно. Более того, когда его спрашивают, а какой первый самиздат, а вы помните Цветаева и Гумилев, ходивший там с конца 50-х годов, как я апеллирую к его огромному интервью, данному мемориалу еще в середине 90-х, как бы он очень теряется при таких вопросах, потому что его все это не очень интересовало. Когда говорят про Бродского, а читали ли о стихи Бродского, он говорит, это не Юлиус Этель, а вот суд над Бродским. И намного важнее стихов Бродского – это судья Савельева. Вот судья Савельева в миропорядке Юлиуса Телесина – это... Это главное в этом, это главный цимес, это главное зерно, это гнида, соответственно, потому что что стихи Бродского? А вот замечательнейшее во всех отношениях Савельева, это полный, как сказать, разоблачение советской власти. Это полное, это ну, вот, абсолютное разоблачение ее. Поэтому, ну, что там, ну, стихи читать? Вот вам судья Савельева, и вы все про советскую власть поймете невооруженным, так сказать, взглядом. Его, понимаете, видите, не стихи, Солженицын. Солженицын просто культ абсолютно по отношению к Солженицыну. Ну да, если, так сказать, какие-то более задавать ему подробности, а кто вам там ближе, Сахаров или Солженицын? Да, сахаровские там тексты, может быть, ему ближе, но фигура Солженицына и то, что он сделал, ну, условно, сделал с советской властью, так сказать, который ее сушить на солнышко повесил своим поведением, своими произведениями, значением вообще его в жизни инакомыслящего второй половины 60-х годов. Вот этот Солженицын, вот это главнейшее. Так вот, сам Телесин
ценил Ланцелотов больше всего.
Да. И, отвечая на вопрос, собственно говоря, конечно, Телесиным интересовались. Конечно, этой, так сказать, ртутным шариком, который с портфелем, как я догадываюсь, напоминавшим больше чемодан, набитым самиздатом, носился по Москве, да еще и отправлял в другие города, безусловно, этот человек не мог не заинтересовать. Но вот я бы хотел, чтобы фигура была более более понятно, это был сложный человек. Это был беспредельно скандальный человек в глазах органов, прокуратуры, а на самом-то деле, конечно, КГБ. Я не буду погружаться в детали. Эта история связана с делом арестованного Ильи Бурмистровича, друга Телесина. Это было связано с этим. Не будем почему и как, и что, и именно по каким конкретным поводам КГБ это заинтересовало. Но вот сначала они ко мне утром пришли, повезли сразу в Лефортово. Это я цитирую его интервью, данное в программе «История инакомыслия». Если я не ошибаюсь, 94 или 95 год. Итак, сначала они ко мне утром пришли, в смысле КГБ, повезли сразу в Лефортово, а потом оттуда на обыск, со мной вместе. И когда они от машины шли ко мне домой, то я сделал попытку удрать, чтобы какого-то прохожего попросить позвонить моей маме и сказать, чтобы она не перепугалась. Что я и сделал. Я от них оторвался, подбежал к какой-то женщине, назвал ей номер и попросил позвонить и сказать, что у меня обыск. Женщина страшно перепугалась, потом КГБшники с ней беседовали, пытались узнать у нее, что я сказал. Меня ловили по всей улице. Это был такой шухер. Машина едет, КГБшники бегут, люди шарахаются. Я уверен, им потом большой втык сделали за это. В задержании на улице участвовали так называемые понятые. То есть таким образом я дезавуировал этих понятых. Это оказались те понятые, которые меня держали за руку и не давали удрать. То есть это были ГБшники. Вот такая история, понимаете, такая картинка. Вот вам такой шахматист, математик и так далее, выпускник пединститута. Вот такой Юлиус Телесин. Да, это 69-й год. Эпизод из 69-го года. При этом он же не просто так тихо себе мирно перепечатывал или, так сказать, раздавал самиздат. Он занимался таким профессиональным сутяжничеством. Например, материал опубликован, кажется, в материалах самиздата «Радио Свобода», этот эпизод 69-го года, да, он подал в суд на руководство исправительно-трудовой колонии в Мордовии, где содержался кто-то там из диссидентов в то время, короче, за недоставление письма. Естественно, он заваливал письма, он активно, как сегодня, опять мы возвращаемся, сегодняшний день, это переписка с политзаключенными, что он понимал, очень важно написать заключенному письмо, но еще так же важно побороться за, ну, даже не свои права, а просто побороться с советской властью. Как это выглядело? Короче говоря, он в суд пишет заявление с требованием вернуть ему 1 рубль 10 копеек с руководством этого заведения Уфсиновского, или как это тогда называлось, да, с начальника колонии там с кого-то. Вот он пишет. Дальше ему отказывает одна инстанция, он пишет в другую, это все копится, выходит, ну, как бы... Я понимаю, что не... В общем, короче говоря, полгода путешествия, и он выигрывает рубль 10 копеек, даже еще ему 20 копеек за что-то назначили. Вот, условно говоря, вот чем он занимался. Естественно, в глазах КГБ это был совершенный, ну, подлец и подонок, понятно, но еще и такой гнусно-сумасшедший человек, понимаете, который всем кусается. Вот вы видели по этому побегу, по всему, человек кусается и качает права свои, естественно. Его допросы мы не можем, у нас, к сожалению, нету магнитофонной записи допросов. Я думаю, это праздник был. Это допросы, учитывая наизусть владение им нужными статьями всевозможных кодексов, я думаю, это, конечно, был совершеннейший театр, театральное представление. А поскольку он очень внимательно следил, не нарушать закон. Все, что он делал, не подпадало, ну, как он был убежден, ни под какие, собственно говоря, статьи. Или, во всяком случае, преследование явно подразумевало нарушение всех этих статей.
Рассказывал библиотекарь мемориала Борис Беленкин. Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Памяти принца самиздатского. Близким и доверенным знакомым Юлиуса Телесина в московские годы был математик Илья Бурмистрович. Вот его рассказ.
Я познакомился с Юлиусом, разумеется, благодаря самиздату. У нас с ним была общая знакомая, с которой я когда-то вместе учился на мехмате МГУ, а он вместе с ней работал в этой ремесле НИ. Она показала мне перепечатанное на машинке письмо Солженицына к 4-му съезду писателей СССР. Письмо мне так понравилось, что я сказал, я хочу его иметь. До этого я с самиздатом не сталкивался. Тогда она познакомила меня с Юлиусом. 4-й съезд писателей происходил в мае 1967 года. Это, стало быть, и было время нашего знакомства. После этого я с Юлиусом встречался неоднократно. Приходил к нему домой, предварительно позвонив по телефону. Он жил в коммунальной квартире на Малой Бронной. Насколько я могу судить, самиздат тогда был смыслом его жизни. Почти все наши с ним разговоры были о самиздате или о людях и событиях, связанных с ним. Однажды он полушутя сказал, что привел к себе девушку, и вместо того, чтобы заняться с ней чем следует, втянул ее в самиздат. Он говорил: «Я не должен быть твоим единственным окном в мир. Ищи другие источники самиздата». Юлиус проповедовал, читать неоднократно, я это от него слышал, читать хотят все, но чтобы могли читать, надо и печатать, но чтобы могли читать. Резонно. Но одна из первых моих попыток реализовать эту идею, я попытался перепечатать запись суда над Синявским и Даниэлем. Кончилось моим арестом. А один мой знакомый, который с удовольствием читал самиздат, сказал: «Нет, читать хочу, а печатать не буду». Но в этом тоже был резон. Иногда, давая мне что-то читать, Юлиус говорил: «Вернешь с экземпляром». Правда, я все-таки обычно возвращал без экземпляра. Юлиус как-то сказал, чтобы я не рассчитывал на его машинисток. Они и так загружены. Мне даже кажется, что он сказал, они работают 24 часа в сутки, но не ручаюсь. Мы иногда обсуждали с ним возможность ареста. Он очень любил повторять: «Ты, главное, не суетись под клиентом». На случай, если будут предъявлять аудиозапись разговоров, у Юлиуса был ответ: «Неплохой монтажик». Однажды он рассказал мне про книгу Роя Медведева о Сталине «В суду истории». Вероятно, он получил ее в машинописном виде от автора, но я это, так сказать, рукопись, машинопись не видел. Он вслух размышлял, будет ли ее перепечатать. Там много интересного. Медведев опрашивал старых большевиков, но книга уж слишком большая, а перепечатка обойдется чересчур дорого. Юлиус как-то познакомил меня с Якубовичем, одним из тех, кого в 1931 году судили по делу Союзного бюро меньшевиков. Якубович сказал, что к ним применялись средневековые пытки. Одним из последних самиздатских материалов, который я от него получил, была речь Людвига Вацулика на 4-м съезде Союза писателей Чехословакии о цензуре. В ней он говорил, что вот он выступает, но при этом не может не бояться. Эта речь была у меня в кармане при аресте. Оперативный работник КГБ сказал что-то вроде того, какая редкость. Была своеобразная разновидность самиздата. Чье-то выступление на этом съезде писателей, может быть, Константина Симонова, напечатали в газете с пропуском наиболее острых кусков. Скорее всего, Юлиус сам занялся восстановлением пропущенного. Эти куски он перепечатал на машинке, где он их раздобыл, не знаю, и аккуратно вклеил в соответствующие места разрезанной газетной статьи. Размер машинописных букв сильно больше, чем типографских, поэтому создавалось впечатление подчеркнутости выброшенных мест. Тем же способом было обработано выступление на съезде одной женщины. Правда, у нее не пропустили, а Юлиус остановил, только кусок одной фразы, передаю недословно. Можно, дескать, какое-то явление критиковать, но нельзя делать вид, что оно не существует, и вот выброшенное место, как это случилось с Солженицыным. Когда в СССР впервые напечатали роман «Мастер и Маргарита» в двух номерах журнала «Москва», он вышел с многочисленными купюрами. В карманной, там из датской книжки «Мастер и Маргарита» была использована аналогичная идея. Текст купюр был выделен курсивом. Эти купюры уходили в самиздате, отдельно к первой и ко второй части. Юлиус вроде бы говорил, что он общался с Еленой Сергеевной, третьей женой Булгакова, но у него были только купюры ко второй части, и он просто мечтал о купюрах к первой части. Мне повезло их раздобыть, и я хорошо помню момент моего триумфа. Юлиус беседовал со мной лежа на диване. Когда я сказал, что принес купюры к первой части, он прямо-таки подскочил с дивана. Однажды Юлиус мне сказал, что колеблется, не бросит ли все эти русские дела и не начать ли добиваться разрешения на выезд в Израиль. Среди самых дат от Юлиуса был роман «Исход», о котором я помню только то, что там небольшая группа евреев стремится добраться до Израиля. Возможно, это был не полный текст романа. А про него, про это, ну, то, что я получил, один мой знакомый прочитал и сказал, вот за это дают полный срок. Другого самоздата о евреях Юлиус, насколько я помню, мне не давал. У меня в записной книжке телефона Юлиуса предусмотрительно не было. Когда на следствии меня спросили, знаю ли я его, я ответил, эти имя, отчество и фамилия мне ничего не говорят. А когда допрашивали у Юлиуса, он решил, что нет смысла отрицать наше знакомство. К тому времени он познакомился с моей женой, и КГБшники их вдвоем фотографировали на улице. Но это я потом узнал гораздо позже. После этого ему сообщили о моей позиции и сказали, что ему надо будет меня опознать. Он оказался в трудном положении. Для опознания подготовили двух человек. Одним из них был мой сокамерсник, который вполне готов был сотрудничать со следствием, и которому с его стало бы согласие, или, так сказать, ему предложили, перед этой процедурой сбрили пышные усы. Значит, мне предложили сесть с ними в любом месте. Нас было трое. Затем появился Юлиус. Выход из положения он нашел такой. «Я отказываюсь проводить опознание». Для сотрудника КГБ это было ни на что не похоже. Почему? Знак протеста против беззаконий, допущенных в отношении меня. Единственное беззаконие, о котором мне стало известно, опять же, гораздо позже, было такое. У Юлиуса был обыск. Самоздата нашли столько, что КГБшники не знали, в чем его унести. Решили, в частности, воспользоваться портфелем Юлиуса. И об этом он в одном из заявлений написал. Обыск, впоследствии перешедший в грабеж. Может, были и другие беззакония, не знаю. Это несостоявшееся опознание запечатлено на фотографии, которая есть в моем уголовном деле. На ней стоящий Юлиус и три сидящих человека. Двое смотрят на него во все глаза, третий – я. Старательно смотрит в сторону. Есть в этом деле и такой документ, привожу по памяти. Справка. Материалы в отношении Телесина Юлиуса Зиновьевича выделены в отдельное производство. Обычно на политические суды публику не пускали. Заполняли зал специально подобранными людьми. На мой суд пустили всех желающих из-за двойной ошибки. Моя ошибка. Я наивно думал, что если в чем-то пойду навстречу КГБ, то на этом все и кончится. В мое уголовное дело поместили полный текст приговора по делу Синявского и Даниэля. Мне инкриминировали распространение только их произведений. Я написал заявление прокурору, в котором сказал, что понимал эти произведения не так, как они понимают в приговоре по их делу, и что если я принес вред, то сожалею. Разумеется, на этом не кончилось. Ошибка КГБ. Там решили, что наконец довели меня до кондиции, и теперь меня можно выпускать на суд в поучение публики. Юлиус присутствовал на моем суде. Это было 21 мая 1969 года. Судья начала процесс так. Слушается дело Телесина. Юлиус сидел близко от судьи. Он встал и поклонился. Я, впрочем, сейчас не исключаю, что это была не оговорка, а лишь ее попытка его запугать, но, впрочем, это все-таки, мне кажется, маловероятно. В журнале «Новое литературное обозрение» за 2004 год в номере 4 была подборка, ну, не только в этом номере, писателей-диссидентов. В этом номере есть статья о Юлиусе Телесине. Значит, я хотел бы внести поправку в эту статью. Там сообщается, что Юлиус был на моем процессе, что правда, и записал мой процесс, что неверно. В действительности его записал Юрий Шиханович. Юлиуса как писателя я не знал. Но однажды он прочитал мне свои стихи, из которых я помню такой кусочек. кувшины хранили жизнь исчезнувшей общины. То есть вот тут речь о кумранских находках. В лагере я наткнулся на упоминание о Юлиусе в газете «Известия». Он вместе с некоторыми другими опровергал заявление группы евреев о том, что советские евреи не хотят приезжать из СССР. Это было в начале 70-го года. Лагерь был уголовный, но в нем был еще один политический заключенный, Генрих Алтунян. Я показал ему эту газету, он сказал, что тоже знает Юлиуса. Позже в лагерь я получил письмо от Юлиуса уже из Израиля. Оно начиналось примерно так. «Хоть ты и не мог меня вспомнить, я на тебя не в обиде». Еще я помню слова оттуда. «И уже трепался с Голдой». То есть беседовал с премьер-министром Израиля Голдой Мейер. Трепался, чтобы не возбуждать дополнительных подозрений лагерного центра. В это время дипломатические отношения СССР с Израилем были разорваны. Израиль считался едва ли главным врагом СССР. А затем Юлиус прислал мне продуктовую бандероль из Израиля. Лагерное начальство было в шоке. До меня доходили сведения о ее появлении в лагере и ее дальнейшей судьбе. Ее отправили на исследование в Красноярск. Лагерь был в Красноярском крае, но это довольно далеко было от Красноярска. Зачем? А вдруг там отрава? А потом скажут, что евреи в СССР в лагерях умирают. Потом кто-то из работников в лагере передал мне их рассуждение. Если бандероль мне положена, то не важно, кто ее прислал. И действительно, это уже мои соображения, что если не вручать, то что с ней делать? Конфисковать? Это ведь станет известно за границей. Вернуть в Израиль еще сложнее. Через какое-то время я этот бандероль все-таки получил. В ней были бульонные кубики и много чего другого. Один из кубиков был поврежден. Мы с Геренхом Алтуняном, еще там двумя заключенными, кубики и все остальное ценили очень вкусно. После освобождения иногда получал от Юлиуса письма. Несколько раз он присылал мне книги. По почте замечательные альбомы репродукции. И один раз с оказией там издат Платонова и Набокова. Однажды он прислал по моей просьбе книгу большого формата с фотографиями. «Упражнения по йоге». Называлась она на английском «28 самых важных дней вашей жизни». Такую книгу он раньше прислал нашей общей знакомой. Я увидел ее и захотел тоже. В 2000 году я побывал в Израиле. Мы увиделись, и я сказал, что он первый, кому я там позвонил. Он ответил, естественно. Уехав, Юлиус не перестал интересоваться Россией. Интернет у меня появился в 2010 году, по этому поводу Юлиус написал «Поздравляю с вылуплением». С 2012 года до середины 2018 он прислал мне более 400 статей разных авторов на злободневные темы. Это был как бы аналог, современный аналог самиздата. Эти письма он насчитывал 34 адресата. Я изредка тоже посылаю ему нечто интересное. Однажды сообщил про публикацию, кажется, в газете, автор которой написал, что виновники Первой мировой войны – английские финансисты с еврейскими корнями. Юлиус ответил, распространил широко.
Рассказывал Илья Бурмистрович. Познакомился Телесин с Бурмистровичем через его жену Ольгу. Ольга Бурмистрович у нашего микрофона.
Муж сказал, что он был в самиздате, действительно он увлечен, и еще он как бы играл с огнем, ему вот доставляло удовольствие как-то обводить вокруг пальца тех, кто следил и вычислял, был он причастен к этому делу или нет. И вот два таких примера. Однажды я пришла в Лефортово, туда, куда меня дважды вызывали на допрос, чтобы подать заявление майору, который вел дело. В этом вестибюле, даже немножко на лестнице мы встретились с майором Гуляевым, и я ему передаю эту бумагу. В это время открываются двери этого самого вестибюля, и какой-то такой танцующий, по-другому не скажешь, походкой, туда входит Юлиус. Это совпадение совершенно невероятное было. Причем вот у него в руке корзинка, накрытая белоснежной салфеткой. Когда я спустилась вниз, этот майор встал между нами, стал махать руками, чтобы мы никак не пересеклись, и ничего не было. Я вышла, но потом меня Юлиус догнал, сказал, что его вызвали на допрос, и он в этой корзинке несет какие-то съестные припасы, если это будет долго продолжаться допрос. Он мне показал там какие-то пирожки, бутылку кефира, снова накрыл этой салфеткой. Он был, конечно, возбужден перед допросом. Ну вот какая-то бравада, что вот он пришел с корзинкой. Вот, наверное, никто до и после на допросы с корзинками не приходил. Теперь еще один такой эпизод. 25 августа 1968 года мы почему-то с ним оказались в театре «Сатиры». Это было воскресенье, на дневном спектакле про Карлсона, который живет на крыше. После спектакля мы вышли и пошли к улице Горького, ныне Тверская, в сторону центра. И Юлиус очень быстро засек, что за нами кто-то идет. Причем он даже сказал, вот сейчас один ушел, а другой пошел за нами, другой, они поменялись. А потом, когда мы поравнялись с кинотеатром «Россия», который на другой стороне был, мы, значит, перешли улицу и сели отдохнуть вот в этом сквере около кинотеатра «России». Вот мы сидим, и вдруг я смотрю, он совершенно невероятно как-то вот поднимает ноги и начинает ими дрыгать. Я удивился, он говорит, нас сфотографируют, сказал он. Он это тоже усек, и он прямо купался вот в этих делах, когда с ним такое происходило. И когда я после вот этого знаменитого обыска, который перешел в грабеж у него, появилась дома, там еще было много чего не убрано. Он сказал, что когда эти товарищи были, он им напомнил про эту съемку. И они подтвердили и сказали, может быть, когда-нибудь вы получите фотографии. Так что это не его домыслы были. А так мы после этого встречались. Однажды я туда пришла со своей маленькой дочкой, а потом там появился генерал Григоренко, и мы вчетвером сидели и пили чай. Он открыл мне путь к знакомству. Я была знакома с генералом Григоренко и еще со многими другими. Это вот все пришло через вот это знакомство с Юлиусом. Так что я хотела вот про эти такие яркие эпизоды, которые показывают вот его, я даже не знаю, то ли ребячество, то ли какой-то удаль какая-то, вот когда ему нравилось, когда вот он с ними играл в кошки-мышки.
Ольга Бурмистрович. Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Памяти принца самиздатского. Я позвонил в Иерусалим вдове Телесина Ирине Виленской.
Юлиус, в первый же день нашего знакомства, когда он узнал, что я библиотекарь и могу ему помочь чего-то, чего он хочет прочитать, он тут же мне предложил тоже почитать. Он без портфеля не ходил. В тот день в портфеле у него был Мандельштам «Четвертая проза». Он мне дал почитать. Потом мы начали читать еще разные вещи, он мне давал. А потом так само собой сложилось, поскольку в библиотеке у меня была печатная машинка. Юлиус спросил, могу ли я ему напечатать вот это. Потом вот это, а потом вот это. А потом он принес мне кусочек ракового корпуса Солженицына. Это был 68-й год. Тогда нигде еще Солженицына не печатали. Как это было? Он принес страниц 80 или 100. Вот тебе раковый корпус Солженицына. Ты прочти, а потом отнеси этот кусок вот по этому адресу. Передай. А я тебе принесу следующий кусок. И вот так он приносил мне по кусочкам. По 50-100 страниц. Я читала. Мы все дома читали. Дальше я это уносила следующему читателю. А следующие читатели у меня были очень интересные. Я отнесла этот самиздат в квартиру около метро Кировская, на Кировской. Сейчас это Мясницкая. Когда я пришла в эту квартиру, Я удивилась, там была двухкомнатная квартира, вся заставленная картинами. Картины были на полу, спиной к входу, лицом к стене, картины были на стенах. В этой двухкомнатной квартирке жили две полные пожилые дамы. И квартира вся была покрыта буквально картинами. Такая квартира. Я постеснялась спросить, что это такое и почему. Потом я спросила у Юлиуса, кто эти женщины, почему они все покрыты картинами. И он мне объяснил, там живет вдова Роберта Рафаиловича Фалька и ее сестра. И вот я относила им продолжение Солженицына по кусочкам. Вот как это было.
Вы помните момент его отъезда в эмиграцию?
Конечно, помню. Дело в том, что он меня попросил не приходить на проводы. Вот вы знаете, есть книга Питер Редуи. Да, вот она лежит у него на столе в кабинете. Там фотографии и много провожающих. Но вы знаете что? Юлиус несколько человек попросил не приходить туда. Потому что он сказал, наверняка там будут представители, ну скажем так, соглядатаи из КГБ. Поэтому лучше не приходи, не светись. Не надо приходить. Меня на этой фотографии, разумеется, нет. И еще близкие люди, которые его хорошо знали и могли прийти в это время, он попросил не показываться. Через 2 недели с одним чемоданчиком, с запасной рубашечкой Юлиус выехал. Он пришел туда, куда ему сказали, в аэропорт приехал. У него не было билета. В аэропорту его встретили 2 человека от КГБ. Проводили на посадку. И с ним вместе летели до Вены. Его везли в Вену. Юлиус сидел на сиденье. За день на сиденье сидели 2 человека из КГБ, которые везли его. Когда Юлиус летел эти 2-3 часа, он понятия не имел, у него же не было билета или какого-то документа, кроме визы. Там не было указано, куда. Виза на выезд. Он понятия не имел, куда он летит. На Колыму, в Архангельск, куда? За границу. Ничего не знал. Сидел 3 часа и гадал, куда везут. Самолет приземлился. Его вывели из самолета. В аэропорту его встречал человек в Вене. Этот человек радостно побежал к нему и на английском языке приветствовал. «Здравствуйте, Юлиус, как хорошо, что вы приехали». Но поскольку Юлиус не знает, кто это и где он находится, Юлиус ему сказал: «Предъявите документы». Этот человек был министр абсорбции. Он находился по делам в Вене. Его попросили забрать Юлиуса Телесина. Потому что когда шла вся эта борьба, и в газете «Известия» писали о нем, здесь, в Израиле, уже шла борьба, и в Америке были представители. Даже когда Юлиус уже приехал в Израиль, а там остались его все друзья и соратники, он боролся здесь за выезд.
Ирина, расскажите, пожалуйста, о Юлиусе как о человеке каждодневном, о его привычках, о его шутках, о чем он любил разговаривать. Что любил вспоминать в разговорах? Вот за чаем, за кофе?
Вы знаете, он был таким разносторонним, что очень трудно рассказать, что он любил. У него была любовь, вечная страсть к шахматам. Когда ему было 8 лет, его отец привез его в дом пионеров. И с тех пор Юлиус просто заболел шахматами на всю жизнь. Он собрал огромную библиотеку шахматную. У него очень хорошие книги, очень грамотные, очень профессиональные. Он сам написал книгу по шахматам «Теория комбинаций». Он играл на международных соревнованиях и был участником команды Иерусалима. Она называлась тогда «Иерусалимская ладья». Я не знаю, как она сегодня называется, но есть. И выезжал на разные соревнования. Вот у меня тут на столе стоит кубок. 2016 год. В Тель-Авиве проходили соревнования, международные шахматные соревнования. Вот Юлиус занял 1-е место. Вот стоит тут красивый кубок. Маком Эхад, написано на иврите. 1-е место. Всю жизнь он играл в шахматы. Это была его страсть. К нему приходили люди. Я ему даже купила шахматный стол специальный в кабинет. У него были ученики. Он преподавал шахматы в гимназии, кроме того, что он работал в университете. Какой он был в быту? Удивительно неприхотливый. Он мало интересовался вкусной едой. Обычно он ел, что давали, то и ел. И никогда не говорил, я хочу то или это. Я не помню, чтобы он затребовал что-нибудь особенное. Никогда не капризничал, не гонялся за модной одеждой. То есть он был в быту очень традиционный и скромный. Говорили мы обо всем, поскольку я библиотекарь. И Юлиус прекрасно знал литературу. Даже Виктор Файнберг однажды написал о нем, что Анатолий Якобсон очень хорошо знал русский язык, а лучше него русский язык грамотно, хорошо знал Юлиус Телесин. У него есть целый стеллаж, который заполнен словарями, в основном русского языка. Он очень скрупулезно относился к правописанию. Вообще, во всех его статьях, которые он писал, работал здесь, он все равно по-русски писал очень грамотно, четко. Вообще, очень неприхотливый был в быту, очень легкий человек. Мы здесь, в Израиле, прожили 32 года и ни разу не поссорились. Говорили о литературе, ну, поскольку я человек литературный. А Юлиус очень был погружен в литературу, и русскую, и иностранную. Он много очень читал. Его родители были писатели. У них в доме культ был литературы. Естественно, что он в окружении писательском вырос. В Москве, я помню, он ходил в дом писателей, какие-то пропуска ему родители давали. Папа, мама, которые были... И папа, и мама, они были члены Союза писателей. И у них были пропуска в дом литераторов и в книжную лавку писателей. Там можно было что-то достать, чего не было в магазинах. Юлиус все покупал, бегал туда, когда выходила какая-то книга новая, ему интересная. Он прибегал и покупал по этим абонементам. Мы ходили на какие-то премьеры. Тоже он доставал какие-то пропуска через дом литератора. Так что в 60-х годах было что делать.
Ирина, а вот в самые последние годы он читал современных авторов, сегодняшних, живущих, по-русски?
Ну, конечно, конечно. И я доставала, покупала, и он читал, он очень много читал. Его очень интересовало, несмотря на то, что он уехал в 70-м году, 7 мая. Он был вдали от России, но все, что происходило в Советском Союзе, все проблемы, все перестройки и сегодняшняя жизнь его очень интересовала. Ну, во-первых, мы покупали здесь газеты, он выписывал шахматные вестники, разнообразные шахматы в СССР. Он получал оттуда еще от оставшихся друзей, от моей семьи книги. Все, кто приезжал в Израиль последние годы, привозили что? Книги. Привозили книги. Я еще хотела сказать, что кроме шахмат, он очень много занимался политикой, собрал хорошую библиотеку диссидентскую. У него очень много книг, мемуары диссидентов, сидельцев, это понятно. Он был связан с этими людьми, и все отмечали, что он был бесстрашным человеком. Мы все всего боялись. Ну, конечно, никто не хочет в лагерь. Ну, конечно, никто не хочет в тюрьму. Это понятно. Но Юлиус, он как-то... Вот он не боялся. Вот пример. Он писал письма людям, которые сидели в лагере. Он дружил с Андреем Амальриком. Вот я прочла письмо. Я его раньше не видела. Я не лезла в его бумаги, а сейчас я вынуждена посмотреть эти письма, бумаги всякие. У него очень много сохранено. Вот я читаю письмо Амальрика. Амальрик пишет: «Юлиус, спасибо тебе за те ботинки, которые ты мне прислал. Я в них проходил всю зиму, но весной на пересылке у меня их украли». Жалуется. Вот. Он не боялся дружить с теми людьми, с Петром Якиром, с Красиным, со всеми людьми, которые были под надзором КГБ в то время. И он очень многим старался помочь. И он не боялся как-то выступить против КГБ. Вот пример. У него был обыск. И у него забрали печатную машинку и какую-то кучу книг. И, конечно, сам издат. Ну, такой, Булгаков, «Собачье сердце». Ничего крамольного. После того, как забрали, прошло некоторое время, его вызвали и вернули. А среди бумаг не вернули там чего-то такого, каких-то книг или какой-то сам издат. Так Юлиус не побоялся. Он написал заявление в КГБ и написал так: «Прошу мне вернуть, у меня был обыск, и меня обокрали». Вы представляете, в КГБ написать. «И сотрудники КГБ меня обокрали. Меня обокрали, мне не вернули книги. Они провели обыск, увезли у меня печатную машинку и книги и не составили списка того, что увезли. Мне не вернули часть книг, меня обокрали». Вот вы представляете, в то время написать такое заявление. За это могли посадить, понимаете?
Ирина Виленская. математик, поэт-переводчик, шахматист, правозащитник Юлиус Зиновьевич Телесин скончался в Иерусалиме 19 октября на 92-м году жизни. Он похоронен на кладбище в Гиват-Шауль, недалеко от садов Сахарова. В передаче памяти принца самиздатского принимали участие Александр Даниэль, Борис Беленкин, Илья и Ольга Бурмистровичи и Ирина Веленская. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.